Всех вас со Христом ждем, дорогие братья и сестры, а также сочувствованием в честь иконы Божьей Матери Знамени. Всякий образ Пресвятой Богородицы является для верующего человека знаменем, знаменем или символом, символом великого милосердия Божия по отношению к человеку, символом того, что человек не забыт, тем, что материнская любовь, которую имела Божия Матерь к Сыну Своему, простирается и народ человеческий. Но с другой стороны, как это может быть не страшно, не то что странно, будет говорить, любой образ Божьей Матери, которая имеет на коленях своих младенца Господа нашего Иисуса Христа, является перед верующим человеком, да перед всяким человеком, конечно, беззащитность Господа, возможность быть уничиженным, поруганным, оскорбленным. Подобно тому, как знает взрослый человек, несложно оскорбить, уничижить, смирить маленького человека, который безответен перед тобою не в силу своих умственных способностей, не в силу физических каких-то своих достоинств. Точно так же и младенец Христос, который почивает на коленях Пречистой, он беззащитен. Часто бывает перед человеком. И верующему человеку, конечно, следует помнить об этом, потому что если мы будем внимательны к тому, что говорит нам Святая Церковь и о чем она постоянно напоминает, то окажется, что не какие-то злые безбожники часто ругаются над младенцем, сидящим на коленях Пречистой, а именно верующие люди больше, пожалуй, чем безбожники, уничижают и оскорбляют его и милосердие, и любовь, и величие своими грехами и своими страстями. И вот здесь, пожалуй, для каждого из нас открывается великое поприще, по крайней мере, внимательного отношения к тому, как мы проводим жизнь. Чтобы не случилось каких-то страшных вещей, которые однажды, переступив в своей жизни, возможности позволить себе их сделать, мы не оказались в числе тех, кто уничижал не только Сына Божия своими грехами, но еще и Духа Святого. А Евангелие нам очень просто говорит, точнее, сам Христос говорит в Евангелии, что всякая хула на Сына человеческого простятся человеку и в сем веке, и в будущем. А вот хула на Духа Святого не простится ни в сем веке, ни в будущем. И вот сегодня один из очень ярких, таких красочных примеров, колоритных примеров того, как уничижался Сын Человеческий в дни своего земного бытия, общественного служения, мы находим в Евангелии от Луки, когда Господь приходит в синагогу в день субботний, чтобы исцелить женщина 18 лет, которая была склонена к земле, буквально скорчена, скрючена, не могшая разогнуться, когда он исцеляет ее. Но тот, кто внимательно слышал Евангелие, наверное, обратил внимание, что оно ударение делает не на самом чуде, а именно на том, что происходит после него. А что после него происходит? Когда женщина 18 лет, как сказал сам Христос, связанная сатаной, развязывается им, встает в полный рост и начинает славить Бога, то начальник синагоги, обращаясь к людям, говорит: поскольку вы имеете 6 дней в течение недели, вот в эти дни приходите исцеляться. А в день покоя, в день субботний, каковой был у иудеев, не смеете это делать. И тогда, услышав эти слова, Христос, обращаясь к нему, говорит: лицемер, разве кто-то из вас не поступит, если животное, не то что человек, животное захочет пить и есть, не накормит и не напоит его? А сию дочь Авраамову, говорит Христос, сатана связал. Неужели не должно было ей оказать эту милость в день субботы? А что происходит? с этим начальником синагоги иудейской. Святые толкователи все как один говорят, что он завидует Христу. Но более того, ведь Христос называет его лицемером. Свою зависть он прикрывает благочестием. Он ссылается как бы на существующий закон, который повелевает трудиться только в 6 дней в неделю, а в 7-й день покоя предписывает. Но что значит завидует Христу этот человек? Ведь тоже бывает непросто понять, в чем эта зависть проявляется. На первый взгляд, конечно, кажется, и это тоже верно, то, что в синагогу приходит много людей. Приходит Христос, и Христос своим чудом заставляет людей обратить взор к Нему. Они, простые люди, увидели в Нем, по крайней мере, великого пророка и начинают славить Его. А начальник синагоги понимает очень простую вещь, что он сейчас овладеет их душами. Он будет властвовать над их душами. И, соответственно, начальник синагоги потеряет эту власть. Но не это самое страшное. Он понимает, что как только он эту власть потеряет, он потеряет те средства, деньги, самое просто выразиться можно, которую он имел благодаря этим людям. И вот эта зависть тотчас начинает возводить клевету на самого Сына Человеческого, на закон Божий и на Духа Святого. Вот до чего доходит человек. Но если бы речь шла только исключительно о том, что Церковь Святая хотела нам преподнести урок того, какими были плохими иудеи, то тогда бы она предложила предпочитать не Евангелие, а какую-нибудь историческую справку о том, какими были иудеи. Но поскольку это читается за богослужением, за самым главным, за божественной литургией, то мы должны понимать, что Церковь хочет поставить нас на место этого начальника синагоги, чтобы мы, по крайней мере, попытались понять, нет ли у нас подобных грехов, чего-то похожего, подобного, того, что и нас иногда заставляет клеветать на истинных служителей Божьих, затмевает наш ум. Сегодняшнее Евангелие, конечно, очень четко обозначает еще одну страшную вещь. Женщина-то была скорчена физически, телесно пригнута к земле. Но есть более страшная болезнь. Скорченность – это духовная. Когда душа страстью приковывается к земле и ничего больше видеть, в принципе, не хочет и не желает. И вот если мы внимательно посмотрим причины, по которым иудеи распяли Христа, то это была, да, действительно зависть. Это была действительно самая простая жадность. Не случайно это же Евангелие от Луки дает нам такой небольшой штрих к портрету. Когда Христос произнес слова «Не можете служить Богу и мамоне», то дальше идет реплика евангелиста. Слышали эти слова и фарисеи, они были сребролюбивы и смеялись над Иисусом. Что касается зависти, конечно, это страшный грех. Мы называем дьявола завистником, и поэтому всякий завидующий другому в определенном смысле, можно сказать, находится в руках дьявола, является его орудием. Но проблема-то заключается в другом. Часто ведь зависть свою, самую простую, животную зависть, мы облекаем в очень благовидные, красивые, на наш взгляд, одежды благочестивые, называя это поиском справедливости. И в поиске этой справедливости начинаем клеветать на тех, кто действительно подвязается, на тех, кто действительно что-то делает. Но в этой клевете разве человек не свидетельствует сам о себе, часто объективно, очевидно видя, что перед его глазами происходит нечто великое, не свидетельствует сам себе, что он уже согнут к земле, он не может... в силу того, что когда-то не хотел посмотреть по-нормальному на небо. Но опасность таких чтений скрывает в себе и нечто иное. Да, мы услышали это чтение, и нам кажется, что мы поняли его. Мы поняли, что вот тот дядя плохо подумал о той тете, или наоборот, кто-то о ком-то плохо подумал. И как хорошо мне кажется, что я это понял. Но самое главное, что если эта мысль пришла, мы ничего абсолютно не поняли, для чего нам Евангелие читалось. Потому что Евангелие хочет, оно кричит просто каждому из нас, чтобы мы о себе что-то поняли. А если уж говорить, что нам понимать о себе, то мы должны признать по откровению, которое дает нам Святая Церковь, то, что нет человека, который избавлен от страсти зависти. Каждый кому-то в чем-то завидует. А это значит, что каждый свою зависть каким-то образом пытается прикрыть законом или благочестивой необходимостью исполнять этот закон. А под прикрытием этой благочестивой обязанности прикрывать закон, что скрывается. И вот Святая Церковь, можно сказать, именно в дни постов, и сейчас, мы знаем, идет Рождественский пост, пытается призвать нас к тому, чтобы особое внимание обратить на эти, казалось бы, мелочи в нашей жизни, несущественные штришки, которые никому не видны, и нам тоже они, в принципе, не видны, да мы и не хотим, чтобы они были видны. Но Церковь говорит нам: пожалуйста, обратите на это внимание, потому что из мелочей складывается нечто великое, мелочи определяют нашу жизнь, как это ни странно, но многие своим духовным или простым жизненным опытом знают, что она из мелочей состоит. И поэтому, на первый взгляд, вот эта мелочь, грешок зависти или справедливости, поиска справедливости, пусть каждому из нас при внимательном рассмотрении подскажет, есть ли нам над чем работать или нет. Конечно, не просто бывает от него избавиться, потому что, да, я объективно вижу, как мне кажется, что кругом имеется несправедливость. Но ведь божественная милость – это тоже несправедливость. Она лежит вне какой бы то ни было справедливости. Потому что по правде Божьей человек не достоин рая, но по милости достоин. А если Господь говорит: там, где я, там и слуга мой будет, то не значит ли это, что Он призывает нас, поправ всякие свои плоские мудрования и умствования о той справедливости, которая должна быть в нашей жизни, самое главное, по отношению к нам, заставить нас эту справедливость осуществить по отношению к ближним. И хочется пожелать, чтобы грех зависти, который чаще всего отравляет жизнь только нам самим и больше никому, он не касался ни наших умов, ни наших сердец, чтобы то уничижение, которые мы часто своими грехами, самыми вот этими страшными грехами гордости, как мы их называем, откуда исходит из зависти, клевета и осуждения, раздражительность, наносим, можно сказать, уничижение Богу-младенцу, сидящему на коленях Божьей Матери, чтобы этого в нашей жизни никогда не было, чтобы мы прославляли Пречистую своей жизнью, чтобы мы возносили Бога-младенца в наших умах и наших сердцах, тоже нашей жизни. И тогда действительно любая икона Пречистой для нас будет являться знамением. Знамением или символом, или знаком чего? Да, конечно, того, что мы избраны Господом, что мы любимы им, и что нас ждет Царство Божие. Аминь.